Ходим в архивы, читаем документы. Авторская программа Екатерины Чирковой. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем наши программы, ходим в архивы, читаем документы. Как всегда, Екатерина Владимировна Чиркова принесла много-много копий документов из архивов. Здравствуйте, Екатерина Владимировна!
Здравствуйте! Мы уже перешли к теме детских домов. Общее состояние работы детских домов, документ. Одновременно с обследованием пункта и филиала на Песочной в ночь на 22 апреля было произведено обследование дома ночлега на Курской улице, где периодически размещаются беспризорные дети после массовых изъятий, которые находятся там до освобождения мест в карантинном пункте и его филиалах. Основанием к осмотру дома ночлега послужил следующий факт. Секретно-политическим отделом велось расследование по делу об изнасиловании дочери рабочего завода «Термоблок» Урбан, случайно попавший при массовом изъятии беспризорных в один из детских распределительных пунктов. Жена Урбана, отправившаяся на поиски дочери в дом ночлега, дает следующие показания об обстановке, с которой ей пришлось там столкнуться. Показания. Протокол допроса. 8 марта 1934 года. Урбан Мария Августовна, 1903 года рождения, уроженка города Риги, из рабочих, латышка, подданная РСФСР, улица Рылеева, дом 27, квартира 8, домохозяйка, муж Трухин Алексей Федорович, 45 лет, шофер завода «Термоблок», дочь Валентина, 12 лет. Беспартийно не судилась, видимо, Мария Августовна Урбан, беспартийно не судилась. Показания. 30 января сего года дочь моя Валентина, 12 лет, ушла из дому за молоком и не возвращалась по настоящее время, а это 8 марта. Разыскивая дочь, мне пришлось побывать почти во всех детских учреждениях, существующих в Ленинграде. Особенно кошмарное впечатление произвел на меня детский ночлежный дом, находящийся на Курской улице в доме 1. В этот ночлежный дом я в поисках своей дочери отправилась в сопровождении квартального милиционера 7-го отдела. 23-24 февраля сего года поздней ночью, около 2 часов ночи, мы подошли к ночлежному дому. Вошли туда, и я, попросив дежурную служащую, отправилась по комнатам. Поразило меня прежде всего то, что мальчики и девочки находились в одних комнатах, вместе спят, живут половой жизнью и, по объяснению дежурной, обычно называют себя мужем и женой. В эту ночь я была свидетельницей совершения полового акта между 10-летним мальчиком и 8-летней девочкой. Характерно, что для этого дома это обычное явление. Почти во всех комнатах дети спят вместе. В эту ночь я видела там много пьяных детей, и девочек, и мальчиков. В комнатах, при нашем приближении обхода к кроватям, многие мальчики, спавшие с девочками, соскакивали и прятались под кровати. На мой вопрос к дежурной, почему дети находятся вместе, последняя ответила, что другого положения себе она не представляет, так как ликвидировать это невозможно. Мальчики, если их не пускать туда, ломают буквально все, что препятствует их проникновению к девочкам. До этого я была там еще несколько раз. В одно из этих посещений часов в 6 вечера я вошла в дом. На лестнице встретились 2 мальчика и девочка. Один из мальчиков держал в руках бутылку с насекомыми. Когда я приблизилась к ним, он из бутыли отсыпал на руку часть насекомых и закидал ими меня. Мои протесты вызвали только отборную матершину. Трудно описать, какая обстановка царит в этом доме. Дети спят вместе, живут половой жизнью, пьянствуют, ругают матом всех, процветает в разврат. Почти всех посетителей закидывают насекомыми, и все это служащим дома кажется обычным. Их даже не трогает поножовщина, бывающая у детей на почве ревности. Одну девочку из-за ревности порезали какие-то мальчики, и это считалось также обычным, допросил Цамаев. Ну вот, после протокола допроса продолжаем чтение предыдущего документа, где ссылка на этот допрос. После такой обстановки дети попадают в карантинный пункт, где условия надзора и воспитания не обеспечивают искоренение порочных наклонностей детей. За размещение детей в доме ночлеги отвечает комиссия по делам несовершеннолетних при ГРАНО в лице председателя Трофимова, члена ВКПБ. Следует указать, что Трофимов назначен председателем комиссии 2,5 месяца тому назад. До него председателем комиссии являлась Савченко РС, член ВКПБ, работающая в настоящее время в Союзе облпроса в качестве ответственного исполнителя по жалобам просвещенцев. Вот такая записка. 23 апреля 1934 года, Ленинград. Медведь опять.
Чем он занимался еще, кроме того, что реализовывал? Ну, это будет большой террор, когда он займется, в общем-то.
Да, наверное,
а сейчас
может быть,
он,
пока
он на другой
вот
работе
занимается, угу. Да. А, вот, ну, у меня так вот идет потихонечку весна, лето 34-го, я уж стараюсь сокращать. О состоянии детдомов Ленинграда, Калинину, Кирову, Кадацкому. Не знаю, кто такой Кадацкий, но угу. Вот тут даже Калинину, Кирову-то все писали. Май 34-го года. Мною осмотрено 16 детдомов из 73 имеющихся в городе, за исключением 3-5 детдомов, все из осмотренных. То есть это мы обсудили карантинный угу. пункт, а теперь мы перешли к детдомам, куда некоторым счастливчикам удавалось попасть. То есть из карантинного пункта кто-то бежал, кого-то куда-то еще отправляли, а вот кого-то в детские дома. Остальные находятся в неудовлетворительном состоянии. Помещения детдомов запущены, давно не ремонтированы, некоторые разваливаются. В домах нет теплых уборных, нет бань и прачечных. Дворы грязные и без зелени. Многие детдома совсем не имеют подсобных хозяйств и на этот год остаются сидеть только на пайке. В огромном большинстве детдомов не имеют никаких мастерских и дети к трудовой жизни не приучаются. Единственной работой для детей является посещение нормальных школ, причем приготовление уроков идет с помощью педагогов. Почти во всех детдомах поражает наличие грязи в спальнях, в столовых, в коридорах и серая казенщина в обстановке. Цветы, плакаты, шторы, столики и тумбочки изъяты из употребления. Спальни серо-грязного цвета с тусклыми окнами, частью забитыми фанерой, с какими-то покрытыми грязными тряпками вместо одеял. Точка. Дети одеты неряшливо и грязно, в одинаковых балахонах, часто не по росту. Починкой и штопкой одежды и чулок многие детдома не занимаются, все, что рвется, выбрасывается вон. Пуговицы и вешалки у одежды отсутствуют, систематической починки обуви не производится, ботинки одеваются без шнуров или с веревкой вместо шнуров. Ни в одном детдоме нет щеток и мази для чистки ботинок. Предложение чистить обувь вызывает у руководителей улыбки. Моются дети редко, один раз в 20 дней. В эти же сроки происходит и смена белья. Питание детей очень однообразное, невкусное и недостаточно. Следует также срочно пересмотреть состав кухарок, пересмотреть их зарплату в сторону увеличения. Они сейчас получают 56 рублей и никакого пайка. Даже мы, почитав некоторые документы, видим, что 56 рублей – это мало. Технический персонал детдомов получает очень низкую зарплату – 45-60 рублей. Вот кого она называет техническим персоналом? Педагогов?
Вряд ли.
У нас техническим персоналом называют уборщиц.
Ну, может быть, еще повара и кто-то еще.
Тогда кто такая кухарка? Кухарка получает 56 рублей, а технический персонал 45-60. На питание в детдомах не состоит, но фактически там питается за счет и без того скудного детского пайка.
Угу.
Деньги, полагающиеся на содержание детдомов, выдаются не вовремя. Почти во всех детдомах имеются лазареты, но они больше похожи на казематы, чем на больнички. Грязные, темные, холодные, вонючие, без белья, без надлежащего питания. Детдом номер 20 Смоленского района помещается напротив райсовета. Требует срочного ремонта здания. Спальни маленьких детей размещены в грязных, сырых и темных полуподвальных помещениях. В столовых грязно, в доме холодно и неуютно. Дети неряшливо и грязно одеты. Детдом номер 30. Там имеется 100 человек. Белья не хватает, одеял нет, на кровати грязные тряпки вместо одеял. Деньги, отпущенные на одеяло, израсходованы на выгребные ямы. В бане бывают раз в 20 дней, пионеров в доме нет. В детдоме живут 23 человека, окончивших ФЗУ, но фабрика «Веретено» не дает им квартир. Запасов одежды и продовольствия в доме нет. Детдом «Коммунар» в Петергофе бедный и неуютный. На детях ботинки без шнуров, пальто валяются на полу без вешалок. Одежда на детях рваная. Уборная в доме не действует. Стрельнинский детдом номер 1 имеет 157 ребят. Дом совершенно разрушен, дети рваные и грязные, ноги торчат из ботинок. Матрацев на кроватях нет, просто нет, одеял нет. Соломы на матрасы нет. На 157 человек детей имеется 40 ложек, 40 чашек и 40 мисок. Столы без клеенки, в бане ходят раз в 20 дней, починкой белья и одежды не занимаются, нет иголок и ниток. Школьный детдом имени Сталина в детском селе имеет 200 детей. Зав детдомом Краснов, член партии, развел в доме непролазную грязь, хотя здание детдома хорошее. Обед невкусный и несытный. При нас дети выражали недовольство по поводу постоянного недоедания. Дети оборванные и грязные, обувь рваная, а на складе лежали огромные запасы обуви. Все берегли к празднику, а дети в холод и грязь ходили в рваной обуви. Обувь не чинят, ботинки не чистят, пуговиц не пришивают. Имеются мастерские, но труд детей не организован. Наряду со скверными домами в городе имеются и дома, хорошо поставленные. Правда, их очень немного. Например, детдом номер 46 на Охте имеет 130 детей. В нем тепло, чисто и уютно, питание хорошее. Дети одеты хорошо и прекрасно выглядят. Белье имеется по 3 смены, верхней одежды по 2 смены. Шеф-завод имени Воровского. Детдому помогает. Зав детдомом работница товарищ Борисова, член партии. Дом свой, хорошо знает и любит дело. В доме нет мастерских и нет подсобного хозяйства. Кухарки получают 55 рублей зарплаты и обед за деньги. То есть они еще платят из этих рублей. Успеваемость детей в школе 96%. Очень неплохой дом Красной Зори, но в нем нет освещения. Им нужно 7,5 километров шнура. У них не было дров, и дети замерзали. Белья не хватает, мастерские не обеспечены сырьем. А в основном прекрасная маркиза, детский дом неплохой. Детдом номер 26 хороший. Зав товарищ Есипова работает 15 лет, член партии с 20-го года. В доме производит пошивку и починку белья и одежды. Дети хорошо одеты и сыты, есть запасы продовольствия. Подсобного хозяйства нет, мастерских нет. Надо отметить, что все хорошие дома живут и работают в одинаковых условиях с плохими. Секрет в том, что возглавляющие детдома лица свое дело знают и любят, связаны с общественностью. В заключение надо отметить, что из 11 200 детей, находящихся в детдомах города Ленинграда, многие имеют родителей и родственников. Следует помочь этим семьям получить детей обратно. Для задержки роста беспризорности необходимо профсоюзам развернуть работу по оказанию помощи нуждающимся многосемейным, особенно при одном работающем. Кроме того, наряду с развертыванием работы по патронированию детей колхозниками необходимо провести работу в колхозах за задержку детей в колхозах путем организации им материальной помощи. Ну вот такие фрагменты из этого документа.
Конечно, то, что дело поставлено хорошо, это зависит от личности. Это интересное замечание. Мне оно кажется интересным, во-первых, потому что мы совершенно... Мне кажется, достоверно можем предположить, что хорошо там, где завод помогает материально. Это первое, это логично. Но мне кажется, все-таки любопытно делать такой акцент на личность. Кто-то, может быть, обрадуется, что вот хороших работников ценили и так далее. А мне здесь видится какой-то, опять же, не очень хороший оттенок. Давайте рассмотрим, где какой человек. Вот ты такой-сякой, ты член ВКПБ, не член ВКПБ, происхождение у тебя какое, такое или сякое, и так далее. И работаешь ты как, с душою, без души. Но мне кажется, это не совсем правильно. Ну, хотя вот... хочется, конечно, осудить вон тех людей,
да,
которые,
плохих, нехороших, которые так плохо
с детьми обращались, отнимали одежду, ели за их счет. Эти вот меры принудительные, одежду отнимать. Я не знаю, но отнимали одежду не для того, чтобы пытками заниматься, а для того, чтобы они не сбегали.
На самом деле...
Но с другой стороны, вот, допустим, разделить детей пополам можно
было.
Вы
знаете, я считаю, что вот то, что касается... Сейчас мы уже перешли к теме детских домов. Тут все-таки хоть какое-то количество детей меньше. Что касается карантинного пункта, я думаю, что там эти люди были поставлены в невозможные условия. Потому что это просто такая стихия вот этих беспризорников. И там нет ничего, ни места, ничего. И, грубо говоря, ты закрыл там эту комнату, они дверь выломают. Ты там закрыл окно, а не стекла. Почему там стекол не было? Да они и сами беспризорники их выбивали. Им надо выйти на улицу, они выбили, да пошли. То есть я считаю, что в карантинном пункте там просто не было никаких возможностей. Просто никаких. Если им отдают, пускай эти скудные пайки на 800 человек, а там то 1700, то 2400, чем они будут их кормить? Конечно, у них будет недоедание. Конечно, они побегут воровать, разобьют стекла, и все, что им надо, найдут. То есть поэтому про карантинный пункт это просто вообще катастрофа. Что касается детских домов, опять-таки, трудно судить. Действительно, может быть, вот попался на... Есть просто момент личных отношений, например. Вот почему-то этот завод взялся опекать этот детский дом, да, и действительно материально помогает. А другой завод не взялся. И ты хоть разбейся, как вот та девочка, которая покончила с собой в яслях в области, да. Ну вот она делала, что могла. Я вот тоже так думаю, вот мамы предъявляли претензии, что у них дети плохо кушают. Но для меня это какая-то чепуха. Можно написать все что угодно. Может быть, они давали ей гнилую картошку этой девочке? Как голодные дети ясельные могут плохо кушать? Чем же их надо накормить? Все свалили на нее. Она плохо готовила обеды. Да. Понимаете, то же самое здесь. Что там на самом деле? Что им хорошие продукты? Ну, то есть мы не знаем ничего. Мы видим только документы, остальное нам приходится догадываться. Вот они там какую-то чистку в 33-м году провели, нашли там каких-то врагов, которые там что-то...
Мы не знаем, почему, что и кто думал, и как здесь можно оценивать конкретную ситуацию, но когда мы видим ряд документов, то есть несколько вот таких вот примеров, очень иногда сухих, а иногда очень ярких, эмоциональных, когда описывается, как дети живут реально, просто по фактам, что они едят, как они едят или не едят, как они одеты, в каких они условиях, то эти условия – это уже факт, факт жизни. А почему вот эти условия были созданы, это уже
отдельный разговор. И вот эта вот женщина, которая делает этот документ, она говорит, что хорошие детдома единичные. Она кое-как нашла три, из них в одном нету света, нет того, нет сего, но, видимо, там просто отношение какое-то более человеческое она выделила. И только один по хозяйственным вопросам или два там, да, где-то запасы продовольствия есть, да, все. То есть их буквально пересчитать по пальцам одной руки. А детских домов много. Значит, это система, что так плохо.
Система.
И сваливать все на личность, что 2-3 хорошие личности,
да.
А 70 личностей плохих.
Да, да. То есть такой вывод ведь делается
можно
собственным руководством партийным, что они делают вывод, что все зависит от личности. Так удобно.
Это удобно, да. От личности, конечно, много зависит, но есть пределы любой личности. Докладная записка о борьбе с беспризорностью в Ленинграде Кирову, Чудову, Угарову, Каспарову, ответственный инструктор ВКПБ Васильченко, ЛК, я не знаю, что такое ЛК ВКПБ, это уже ноябрь 34 года. Согласно вторичного решения секретариата обкома и ЛК ВКПБ от 23 июля 34 года был выработан план одновременного массивного изъятия беспризорных детей по городу Ленинграду и пригороду. Проведено это изъятие, выявлено опять 3253 ребенка, все по месяцам, по национальности. Ведь все подсчитано, русских 2602, украинцев 327, евреев 29, киргизов 2, поляков 35, финны 8, немцы 25, татары 36, эстонцы 11, белорусы 95, болгар 1, латыши 10, австрийцы 3, венгры 2, узбеки 2, карелы 7, мордвы 4, персы 1, китайцы 1, цыгане 3, неизвестных 50. И социальное происхождение. Вот как ни крути, рабочих 1645, колхозников всего 271 человек. Я не понимаю, как они делают выводы, что все бегут из села, у них все время идут рабочие на первом плане. Ну вот они идут, вот цифры же. Единоличников 600, но даже если мы единоличников 600 сложим с колхозниками, это будет 871 человек, а рабочих 1642. Батраки 1, кулаки 20, крестьяне-средники 2. Христианская беднота 10, военнослужащие 27, служащих 287. Все расписали. И дальше по поводу детей. Сиротство из них 539, беспризорные 673, безнадзорные 310, брошенные 369. Как они все это считают, даже я не хочу комментировать. Семейное положение. Родители есть 504, мать 533, отец 301, сирота 904, неизвестно 73. Мальчиков 2625, девочек 628. Принятые дети после соответствующей обработки направляются в детские дома, школьные колонии, возвращаются родным и тому подобное. Вот уже есть некоторые результаты. Какие? В Чудово, бывший Званковский монастырь, организована для беспризорных школьная колония для детей в возрасте от 10 до 16 лет на 300 детей. В Мекснинском районе организована школьная колония для детей в возрасте от 10 до 14 лет на 250 детей. В Красной Славянке колония на 200 детей, в Новознаменке колония на 400 детей. По городу Ленинграду запатронировано, не знаю точно, что это такое, направлены в разные ФЗУ, техникуму и на работы 1333 человека. Грану возвращено родителям 987 детей. По части задержки недопуска беспризорных детей в город Ленинград по линии железной дороги со стороны охраны Октябрьской железной дороги предпринимались меры недопуска приезда беспризорных в Ленинград. А вот что делал эстафеты в поездах, это я уж не знаю, что такое, и заградотряды. Со стороны облпрофсовета было произведено шефство почти по всем детским домам. И по отдельным детдомам шефство осуществлялось неплохо, но в настоящее время в связи с разукрупнением областных отделов профсоюзов требуется немедленно пересмотреть заново шефов, что уже и приступлено со стороны Горано. О ремонте детдомов бывшего Константиновского дворца в городе Слуцке, бывшей ВИО-станции Демидов переулок, дом 1, и Лахтинский детдом. Ну так а что о ремонте? О ремонте, а что о ремонте, я не поняла. В Лахтинском детдоме внутренний ремонт закончен, и в нем размещено то ли 50, то ли 150 детей. Детский дом номер 7, Демидов переулок, дом 1, ремонт закончил, размещено 150. И в городе Слуцке, видимо, в Константиновском дворце, ремонт еще не окончен, так как дополнительно требуется 73 тысячи рублей на установку водопровода, электроосвещения и канализации. Вот интересно, они что, весь Константиновский дворец занимали? Серьезно, я не представляю, это же вообще... Таким образом, надо считать, что решение бюро обкома и ЛК ВКПБ в основном выполнено. То есть, грубо говоря, детей рассовали. Это 34-й год. 35-й год, это я вам все 34-й читаю. Мы закончили 34-й год и переходим к 35-му году.
Опять же про детство.
Это еще немножко про беспризорников. Я просто, мне было именно интересно посмотреть, как проблема-то, решается ли она. Поэтому это еще несколько документов 35-го года и один 38-го. Кирова уже нет, товарищ Угаров. Обращается к нему Ларионов, проживающий по улице Жуковского, дом 3, квартира 8. «Я вынужден, как работник кооперации, обратиться к вам лично, потому что официально все сделано. Нас одолевают беспризорники дети. За последние 3 месяца нашествие детей беспризорников и под их руководством школьников на наши магазины приняло какой-то эпидемический характер. Я уже не говорю о том, что от них нет спасения покупателю, которого часто чистят до копейки в наших магазинах, но сами магазины не могут защищаться от детей-воров. Происходит это потому, что объективно мы как будто культивируем воров детей. Все, что они делают, проходит безнаказанно. Подержав в отделении милиции, проводят в уголовный розыск, а там ограничиваются регистрацией кражи, привода и отпустят. Безнаказанность до того довела детей, что они просто обнаглели. Воруют днем, утром, ночью, да мало того, что крадут, но портят, гадят в несколько раз больше. И другое. Нет никакого отбоя от нищих. Вначале хоть милиция помогала, теперь и та махнула рукой. Куда нам с ними? Получается не магазин, особенно в булочных, а собрание нищих. Надо бы обстоятельно надавить на административный отдел, чтобы ликвидировать эти безобразия. И чем скорее и решительнее, тем лучше».
Ленинград.
35-й год. Это я читаю в хронологической последовательности документ.
А человек, видимо, какой-то заведует...
Он работник кооперации, работает в магазине. Следующий документ 35-го года, очередной фрагмент из очередного отчета. Дальнейшее поступление беспризорных происходит главным образом за счет приезжающих из других областей Союза, за счет побега детей из детских домов, либо же вследствие смерти, ареста родителей или отказа их от воспитания. По Охтинскому приемнику-распределителю из 86 поступивших за декаду детей, 36 человек, или 42%, сразу пишут процент, иногородних, из разных местностей Советского Союза, которые при опросе заявляют, что приехали в Ленинград с целью устроиться в детский дом. Председатель секции Ленсовета по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью товарищ Удодова 5 сентября 1935 года направила в центральный приемник-распределитель мальчика Сидоренко со следующей запиской. «Прошу принять сироту Сидоренко, приезжий с Украины. В настоящий момент находится на вокзале Финляндском, Удодова». В приемнике было установлено, что родители Сидоренко проживают и работают на станции Парголова под Ленинградом. Сидоренко пошел в Ленсовет с целью устроиться в детдом, и товарищ Удодова, не проверив его заявление, сразу направила его в приемник. То есть, на самом деле, Сидоренко, видимо, не может жить с родителями по каким-то причинам, но и пошел в детский дом. Говорят, что товарищ Удодова не права, детские дома перегружены, куда она его берет? Пускай идет обратно к родителям. 19 октября сего года завком завода имени Энгельса обратился в РАНО Выборгского района с ходатайством об устройстве трех детей работницы завода «Березкиной» в детский дом. В ходатайстве завком отмечает, что Березкина находится в больнице по случаю отравления. Причина отравления – тяжелое материальное положение. Муж умер уже давно, и пособие Березкина ниоткуда не получает. Вывод такой. Таким образом, завков, зная о тяжелом материальном положении Березкиной, ничего не предпринял для того, до тех пор, пока Березкина не попыталась отравиться. И даже после этого завком и РАНО ограничились направлением детей в приемник. Ну вот как бы выводы, да, откуда берутся детдомовские дети, что вот можно решить вопрос, как считается, по-другому, а проще детей сплавить, Березкина поправится, может быть, там видно будет, а так не помогают. Привожу примеры, как пытались решать проблему.
Хочется сейчас задать вопрос, может быть, это вопрос и к нашим слушателям, а как решали проблему до революции? Ведь были же тоже, наверное, какие-то сиротские учреждения. Как-то вот таких историй мы вряд ли найдем.
Ну вот таких совсем все-таки не было. Конечно, у нас нет специалиста по этому вопросу,
да.
Но мы знаем, что в деревнях, где люди вообще помогали друг другу, им было по-другому не выжить, если бы они не помогали. Плюс там было много родственников всегда. Помогали этим семьям? Помогали семьям. И поэтому дети в деревне жили с одним мамой или папой. Кроме того, если умерли и мама, и папа, детей, в общем-то, могли взять, их родственники.
Да, но была такая система законодательная, ну как, экономически было предусмотрено, что крестьяне, они еще подрабатывали тем, что они брали сирот.
Кто-то брал,
им
да.
Ну
вот
деньги.
Я вот не знаю, с какого года это было, насколько это. Может
но
быть,
в начале
это уже 20
века это точно
уже платили,
было,
да.
Платили деньги, и, по-моему, еще в 20-х годах оставалось, во всяком случае, вот здесь, под Петроградом, потом уже Ленинградом, но еще Петроградом, в 20-е годы это еще как бы такая оставалась, по-моему, даже при советской власти, а потом перестали. То есть, в принципе, это же очень хороший способ раздать сирот и платить деньги. Вот сейчас у нас в государстве такой вопрос ставится неоднократно. Почему не раздать из детских домов, ну и вообще детей, у которых, допустим, родители лишены родительских прав,
сейчас такой
и
уже
платить деньги? И я лично это читала в уважаемых газетах. Ответ наших чиновников, по-моему, даже какой-то министр сказал, что а не нужно развращать народ, давая деньги за доброе дело, пусть они бесплатно это
знаете,
делают.
Дело в том, что у нас ведь на самом деле это уже работает много лет. Но у нас существуют такие своеобразные, я бы сказала, меры, что если ты берешь ребенка под опеку, то есть ты именно его опекун,
да,
тогда ты получаешь деньги. Я сейчас не буду говорить о цифрах, но особенно если это ребенок инвалид, там приличные цифры. Это, по-моему, еще зависит от области. Что в Московской области, в Москве, там
конечно,
какие-то местные доплаты,
да,
и там вообще приличные цифры. В других областях не такие, но все-таки это деньги. То есть это не 100 рублей, это какие-то тысячи рублей. Тысячи, скажем так. Я не буду, потому что в разных регионах по-разному я не интересовалась. А если ты ребенка усыновляешь,
ты
тогда
всё.
Он твой, и ты не получаешь ничего.
Ничего.
Я слышала разные мнения священников. Некоторые говорят, что а зачем вам усыновлять, берите под опеку и так далее. Может быть, если ребенок не маленький, это и правильно. В общем, это спорный вопрос, неоднозначный. Почему у нас такая разница в оплате опекуна и усыновляемого?
Рано.
Казалось бы.
Это ни материально, ни морально никак не оправдано. Я не вижу здесь никакого оправдания. Здесь какой-то есть подвох, наверное.
Я считаю, что здесь есть подвох.
Какой?
Потому что если это твой ребенок, то тут все понятно, какие у нас права и обязанности. А если это опекун, насколько я знаю, тебя легче его забрать. То есть там же ходят комиссии, смотрят.
Нет, просто интересно. Вот мы говорим 30-е годы.
Там юридически
годы, да?
Разные права.
В общем, в принципе,
у родителя.
Да, это вот советская власть уже может все. Она может все. Но реально, власть-то очень сильно установлена. Все, конкурентов нет. Делай, что хочешь. Как было до?
Я могу сказать, что когда стали опекунам платить прилично, относительно прилично, у нас же детские дома-то опустели. У нас за последние годы, вот до вот этого года, до 17-го, у нас очень хорошая динамика была. У нас реально она была хорошая.
Да.
Сейчас она снова стала плохой,
так
когда детские дома наполнились.
Так детским домам это невыгодно?
Невыгодно.
Потому что у них оплата идет.
Я все это знаю, да, я представляю. Да. И инвалидов невыгодно отдавать, потому что на инвалида идет больше оплата, а тут ты с ним делай, не делай, деньги идешь, а так все деньги уходят в приемную семью.
И обратная ситуация. Если, допустим, в семье рождается ребенок инвалид, и родители героически оставляют его, то они не получают от государства практически никакой поддержки. Ну, там платят 2 с чем-то тысяч. А если они этого инвалида сдают и совершают, в общем-то, с точки зрения христианства, да, не очень хороший поступок, то тогда государство на этого ребенка выделяет огромные деньги. Почему не выделять семье, которая
такие
несет
деньги.
Христианский подвиг?
А у нас, видите, это объясняется тем, что у него есть льготы. То есть мама должна биться, там его
какие
действительно...
Какие льготы, допустим, не выходящему из дома инвалиду, зачем ему какие-то
оно
льготы?
Оно есть, например, типа бесплатные лекарства. Ну, или это... бесплатные санатории.
Мы можем отдельно еще поговорить на тему, что это значит.
Это отдельная тема, да. Это тема большая такая, отдельная. То есть льготы, и государство типа дает льготы.
А если родители, когда у них родился ребенок, допустим, с ДЦП, отдают его в спецучреждение и отказываются от него, то этот ребенок что, уже не имеет льгот? Также имеет льготы.
Имеет.
Но ему еще это и все... финансирование на него. Все-таки достойного оправдания я не вижу.
Достойного оправдания тут вообще нет. Да. Никакого.
Но вот традиции этой политики в отношении детства, традиции государства, они же тоже в 30-е годы в каком-то
конечно,
смысле появлялись.
Да.
Ведь это традиции государственных институтов.
Более того, вот эти темы в тех же детских домах. Зачем вам больной ребенок? Оставьте его, что
нам.
Вы брать, да, типа да. Нам, да, вы да. Же брать собрались. Эти истории, я не могу сказать, насколько они многочисленны, но я периодически на такие истории
они
на,
очень
на,
многочисленны.
Да, что они есть. Да. Что, собираетесь его оставить? Что, собираетесь его лечить? Там, зачем вам это надо?
Конечно.
Во что, там, например, история «Второй ребенок». Во что от другого мужа? От того же? А зачем он вам? Если от того же, то он вообще не нужен. Это да, конечно, логика такая советская, она присутствует.
Угу. А вот самые такие сочные года 30-е, да, которые, конечно, в нашем городе, это просто со всех сторон террор. Начало 30-х, понятно, да, что у нас здесь больше было репрессий, чем в других городах. Здесь у нас свирепствовало и дело против бывших офицеров, и дело «Весна» там, потому что очень много же остались жить в этом городе. И их всех почищали.
А что только не свирепствовало.
Потом и Кировский
поток.
По
местам работы своих предков смотрю, там все время у них какие-то дела. Никуда не пойдут, у них все дела на одном месте работают. Там всех репрессируют, за другой пошли, там тоже репрессируют, просто кругом.
То есть наш город окружен репрессивными волнами в 30-е годы, но в то же время люди-то, они продолжали формировать вот ту концепцию, как вообще должно быть. Она же как-то должна была появиться. Они не могли усмотреть, как было раньше, потому что понятно, что уже как раньше не будет, а как будет.
То есть мы сейчас что обсуждаем? Почему они не хотели, чтобы детей брали?
Да.
Вот они говорят, надо оказать материальную помощь там маме. Она, может быть, возьмет, но у нее трое детей, ей разовая помощь не пойдет. Она уже собиралась отравиться, она не может справиться. Ей надо регулярную помощь, а не разовую.
Но мы ведь здесь ни разу не встретили в этих документах вопрос об усыновлении.
Активно нет. Как-то вот взятие под опеку, где-то там чего-то так. Но это не основной вопрос точно. Это именно вскользь какая-то фраза.
То есть вот эти дедприемники, ведь что с ними делать, да, ставится вопрос. Никто не придумал из советских чиновников отдать их на усыновление?
Почему-то нет. Вот так, чтобы они обсуждали вопрос конкретно, пускай это будет называться опекунство, да?
Да хоть как-то.
Да. Что вот мы...
Семьи
вот,
раздать.
Вот этого я не встретила.
По-любому это назвать, раздать семьи. Это,
да,
вот этот
просто
вопрос
раздать
не ставился.
Семьи, да, неважно,
не
как назови.
Это.
Я не вижу. Не вижу. Потому что, наверное, видите, была же логика какая, что у нас же новый человек, 20-е годы еще коммунами жить пытались. То есть, наоборот,
и
хорошо.
Лучше в коллективе.
То есть, видимо, логика такая, что их теперь будет воспитывать советское государство в советском духе в этих коллективах.
Угу.
И вот их сгрудили в коллективе,
да.
А вместо воспитания получается хуже, чем у взрослых.
А идея раздачи в семьи, она буржуазная,
она
соответственно,
буржуазная.
Антисоветская, то есть вредная.
Да.
Это разъединение коллектива. Но вот подобное сегодня тоже есть, поэтому частным семьям и не дают денег, когда они берут. Потому что логика такая же. Это буржуазное мышление.
Ну, они не говорят, что буржуазное, но как бы нельзя проконтролировать.
А по-другому чему это они невозможно объяснить.
Чему они их там научат, неизвестно. Тут у нас все под контролем, но мы видим, ну, под как, каким контролем,
да? Как у них там всё под контролем.
Но зато мы все видим.
Ну, да.
Контроля-то никакого не получается, на самом деле. Как их можно проконтролировать?
Да.
У подростки это намного страшнее, чем даже взрослые преступники, что там у взрослых преступников, насколько я понимаю, там все равно есть какие-то законы свои, извращенные, но представления. А это просто стихия. Это еще хуже, мне кажется, даже. Вот тут есть подчеркнутая фраза как раз в этом документе. Работа по опекунству и патронированию слаба. Взять опекунство над детьми или отказаться от него, кому бы то ни было, до сих пор никакого труда не составляет. И отдел народного образования этому важному вопросу не уделяет внимания. Что это за общая фраза? Но про деньги-то нигде ведь не говорится. То есть просто так кто-то должен взять. Вот если возьмет, ну, возьмет. Не возьмет, не возьмет.
Я никогда не слышала, чтобы поощряли коммуниста за то, что он кого-то усыновил.
Я тоже не слышала.
Никогда.
Я слышала несколько историй, когда в советское время бездетные семейные пары брали детей из детских домов. Но это всегда была их инициатива. Просто у них не было детей, они хотели, чтобы какой-то ребенок был, они брали из детских домов. очень в частном порядке, так потихоньку. Из принятых центральным приемником-распределителем 333 несовершеннолетних, 119 были направлены РАНО города Ленинграда. Причем из направленных детей часть сирот, часть же отобранных по суду. В последнем случае отдел народного образования, предъявляя в суде иски к родителям, получает исполнительные листы на отобрание детей и помещает их в приемник. Родители же остаются безнаказанными. Но это уже более тонкие вопросы, может, они уже не интересны. Там, ну, приводится пример, что там отец пьет, и дети там в тяжелом положении, вот их куда-то там отправили. Это уже детали по сравнению с общими.
Но хочется вспомнить того мальчика, который написал письмо из детского страшное дома.
Дело, да.
Тетя, лучше у тебя в чулане с крысами.
Это он был в приемнике. Видите, приемники. В чем дело получилось, что детские дома перегружены, и они в этом приемнике, где они должны быть там, не знаю, 2 дня, их дальше распределяют, куда они уезжают. Они там месяцами. Вот так.
Лучше
да.
с пьющим отцом и еще где-то, чем вот туда.
Значительное количество беспризорных поступает в Ленинград из области. Вот пример, что правления колхозов часто не желают опекать этих детей и стараются сплавить их в детучреждение. Тоже странная логика.
Сплавить.
А почему они должны? Что может сделать правление колхоза?
Такой термин в
документе. В документе сплавить. Вот примеры. В Дедовическом районе, в деревне Подсобляево, 15-летний подросток, сирота, работает общественным пастухом. На зиму мальчик остается беспризорным, и колхоз не желает его у себя приютить. Ну ладно, приютить, тут ни слова не сказано, а мальчик вообще учился ли в школе. Так и будет пастухом только на летнее время работать, дальше-то он что будет делать? В том же районе, в Железницком лесопункте, в качестве пастуха работает 12-летний мальчик, сирота. На зиму он остается беспризорным. Вот возникает вопрос, может быть, это сын раскулаченного, его боятся брать? Просто элементарно. Потом скажут, да. Ты взял сына раскулаченного.
Потому что я тоже подумала, что странно представить себе целую деревню, где все такие жестокие люди, которые не хотят мальчика взять.
12-летнего мальчика не хотят взять, да?
Зимой.
Вот именно.
Прервемся и продолжим наши программы в следующий раз. Передача вела Марина Лобанова. Архивные документы читает и комментирует Екатерина Владимировна Чиркова.
До свидания.